Городская ратуша, несомненно, не только самая старая из сохранившихся построек Сортавалы, но и одна из самых прекрасных. Разумеется, Николай Константинович Рерих хорошо знал это место. Во время прослушивания эпизода можно медленно обойти этот архитектурный шедевр или присесть на скамью неподалеку. В апреле 1917 года Комитетом Всероссийского общества поощрения художеств Рериху был выдан сертификат, где говорилось: «Этот сертификат выдан господину Николаю Рериху, директору Школы общества поощрения художеств в России, который послан в Финляндию для посещения финских и ряда различных художественно-промышленных школ». В докладной записке директор школы сообщал:
«И с грустью осматривал я в Финляндии прекрасные здания Сердобольского уездного училища и семинарии. Наше численно и внутренно крупное учреждение обставлено бесконечно бедно сравнительно с этими провинциальными школами».
Находясь в 1918 году в Карелии на острове Тулалансааре в доме выборгского купца Баринова, Николай Константинович Рерих заканчивает свою повесть «Пламя». Повесть «Пламя» интересна сходством некоторых фактов из жизни героя и Николая Константиновича Рериха. К примеру, гибель клише его картин во время разгрома в 1914 году издательства Кнебеля в Москве или воспоминания о встрече с отцом Иоанном Кронштадтским. Но еще более повесть интересна рассуждениями, оценками событий, планами на будущее, которые как бы являются планами и мыслями самого Рериха.
«Где отличить то, что должно погибнуть, и то, что должно породить следствие? Нужно уничтожить все, что угрожает и вредит мирному строительству, знанию и искусству. Всякая невежественность погибнуть должна. Кончится черный век наш. Вообще, бойтесь алого пламени. Оно выедает все ценные условия восхождения и ясного сознания. Это пламя — пламя судороги, припадка. Но жить и созидать среди этого пламени нельзя. Как при некоторых болезнях надо менять место, так и от алого пламени надо спасаться бегством. Стыдного тут ничего нет. Просто нужно сознательно сохранить силы, направить их к ценному труду». Раньше говорили: познание есть скорбь. Теперь же скажем: познание есть радость, ибо радость глубже скорби. Не обменяю друзей моих на врагов, и горжусь, что эти друзья были друзьями. И врагами моими горжусь. Врагами мне посланы те, кого постыдно было бы друзьями считать. Друзья мои, я вас еще не знаю, но вы уже проходите близко».
Дважды обращался Рерих к сюжету клада захороненного. Первый раз в 1917-1918 годах. Тогда картина с этим названием вошла в цикл «Героика». Прошло 22 года, и мастер создал новый вариант. Незримая ниточка протянулась в 1940 году из Кулу в далекую Сортавалу. Потекли по ней в сторону севера токи благодарной памяти. Живоносные пласты возможностей воистину подобны кладу. На полотне изображен скалистый Ладожский остров. Справа мы видим утлую лачонку. Перегнувшись за ее борт, старец опускает в глубину Ладоги ларец. Сразу понимаешь, не золото здесь захоронено, а духовное сокровище. Быть может, послание космических братьев, или гениальный проект общественного устройства, или ключ к раскрытию неведомых ресурсов нашей психики. Придет час, и человек созреет для принятия сокровищ. В картине можно увидеть параллель к биографии Рериха. Здесь запечатлены предчувствия, полнившие художника в 1918 году. Духовный поиск скоро уведет его далеко от России, но он оставит на родине свои идеи. Сравнение с гималайским повторением клада захороненного помогает понять стилевую эволюцию мастера, его движение ко все более цельному и звучному письму. Когда одновременно рассматриваешь оба варианта, то они как бы совмещаются в сознании, будто не на холсте написаны картины, а на прозрачных слюдяных пластинах. Индия проступает сквозь Карелию, и Карелия светится в образах Индии. Мир един, и едины его духовные устремления. Никогда не забывал мастер Карелию. Здесь родились самые высокие замыслы его жизни. Там начало, там пролог, там зависть. На полотне «Залив» 1917 года Ладога увидена как бы сверху, с высоты лебединого полета. Сложный узор береговой линии предстает перед нами во всей красе и во всей своей загадочности. Береговая линия — это типичная фракталь. Так называется кривая, обладающая редкостными своей парадоксальности свойствами. Во-первых, каждая ее часть подобна целому. Во-вторых, она обладает дробной размерностью, равной 1,2618. Отсюда и понятие фрактальности, что означает дробность. Нам, жителям трехмерного мира, кажется фантастической мысль о четырехмерном мире. Но разве менее фантастична дробная размерность? Воистину, береговая линия выводит нас в неевклидовскую вселенную. Не объясняется ли влечение Рериха к горам их фрактальными свойствами? Это серьезный вопрос для ученых, занимающихся психологией творчества. Фрактальная среда развивает ассоциативное мышление. Она помогает нам выйти за рамки жестко упорядоченных структур, а это расковывает игру воображения. Возможно, Рерих первым из художников открыл гармонию фрактального мира. Линия жизни — это тоже фракталь. Ландшафты влияют на нас. Мы — воспитанники своих родных ландшафтов.
Мы сами стали другими. Над нами небо иное, и ветер иной. Массив нашего острова очень древен. По всем признакам вулканические образования давно закончились. На таких массивах можно бы осуществить нашу давнюю мысль постройки храма, где сохранятся достижения культуры нашей расы, где на самых прочных материалах, самыми прочными способами будут запечатлены все лучшие достижения человечества. Тайник, знание, великое творчество. Хорошо здесь. Бодро, ветрено, каменисто. Рисуется какая-то сюита Карелия-Хероика. Люб мне здешний край. Мои скалы, леса, озера, мхи. Много бодрости и подлинных зовов земли. Привет от карельских голубых озер, от Ладоги, такой широкой, такой богатой высокими шхерами, что, кажется, я изменю моему Новгороду. Понимаю, отчего север Ладоги издавна привлекал новгородцев и викингов. Как-то особенно привольно здесь.
В приладожских картинах впервые означились темы, которые более полное развитие получили уже в Гималаях. Такова философичная тема экстаза. В Сердебеле Рерих обращается к ней дважды, в 1917 и в 1918 годах. Среди северных скал мы видим старца с длинной белой бородой. Подобное слияние с миром прославляет скрябинская поэма экстаза. Глаза стрекозы становятся твоими глазами. Слух лося — твоим слухом. Интуиция птицы — твоей интуицией. И рост травы, и тайна гнезд — все внятно твоему сердцу. В сердебельский период Рерих активно изучает индийскую философию. В частности, он систематически перечитывает «Правозвестие» Рамакришны. Труды этого мыслителя высоко ценились в России, вызывали глубокий интерес даже у Льва Толстого. Не в этом ли истоки парадоксальности сюжета картины? Индийский йог изображен среди скал севера. Почему Рамакришна оказался столь созвучным Рериху в эти годы? Прежде всего, художника глубоко тронули идеи единства, лежащие в основе учения великого мудреца. В Сердебеле Рерих напряженно думал о единстве культур. Выявление параллелей между искусством разных народов имело для него этический смысл. Оно свидетельствовало о глубокой духовной общности всех людей планеты. Важно не упускать из виду многогранность истины, иначе абсолютизация одной грани может привести к нетерпимости, к спору, к распре. Рамакришна увидел духовную жизнь планеты как целостный и связанный многогранник. Прекрасным кристаллом он рос из одной точки. Она была как бы единым фокусом для всех граней. Великие рериховские экспедиции, а они задумывались еще в Сартовале, прошли под знаком идей Рамакришны. Николай Константинович Рерих был философом планетарного сотрудничества, поэтому этика сочувствия имела для него особое значение. В Сердебеле навсегда в сердце Рериха вошла и оказала мощное влияние на жизнь и творчество гениальная книга «Бхагавадгита». «Неуничтожима совесть, сохранна красота, бессмертно сочувствие». И Рерих цитирует Бхагавадгиту: «Взирай лишь на дело, а не на плоды его». «Да не будет пробуждением твоим плоды деятельности!» Главная этическая категория — бескорыстие. Красота в самом действии, в творческом порыве, в созидании. Создавая добро и красоту, человек укрепляет космос. Эстетика бескорыстного сотрудничества — вот смысл рериховского движения.
Я приготовился выйти в дорогу. Все, что было моим, я оставил. Вы это возьмете, друзья. Сейчас в последний раз обойду дом мой. Еще один раз вещи я осмотрю. На изображение друзей я взгляну еще один раз. В последний раз. Я уже знаю, что здесь ничто мое не осталось. Вещи и все, что стесняло меня, я отдаю добровольно. Без них мне будет свободней. Тому, кто меня призывает освобожденным, я обращусь. Теперь еще раз я по дому пройду, осмотрю еще раз все то, от чего освобожден я. Свободен и волен, и помышлением тверд. Изображение друзей и вид моих бывших вещей меня не смущает. Иду. Я спешу. Но один раз, еще один раз, последний, я обойду все, что оставил.
Посмотрите последний раз на здание городской ратуши. Мы оставляем это чудесное место и продолжаем путь по карте. Остановимся в сквере напротив здания почты.